Шалом, дорогие друзья. Очень рад снова всех видеть. Третий день по шаббату. Пусть он будет благословенным. И мы с вами сегодня заканчиваем изучать книгу пророка Иоэля. Будем читать четвертую главу книги. И, как обычно, пусть наша совместная учеба, наше совместное изучение книги будет молитвою за освобождение всех похищенных, за их скорейшее выздоровление, возвращение домой в добром здравии, чтобы Всевышний возвратил их, защитил их от всех ужасов, которые вокруг них творятся, залечил их шрамы телесные и душевные, исцелил шрамы в семьях, дал мир в их сердца и дал им радость мирной жизни в счастье и в безопасности. Итак, с Божьей помощью, последняя, четвертая глава книги пророка Иоэля. «Кигине бим ахема, ибо вот в те дни, баэтаги, и в то время», это как бы повторение, утверждение, что в те сроки, в конце дней, «Ашер ашив эт швут Иуда в Иерушалаим». Я буду... Здесь слово «ашив» можно понять как «я восстановлю поселение в Иуде, в Иудее и в Иерушалайме», а можно понять «я буду возвращать народ в Иудею и в Иерушалаим». Вот слово «возвращать», «вернуть», «восстановить» можно понять по-разному, но так или иначе это описывает один и тот же процесс. Всевышний будет собирать народ в Иудее и в Иерушалайме. «Векибацти эт коля гоим». «Я соберу все народы». «Веуратим эль эмик Иошафат». «Приведу их в долину Иошафата». Относительно долины Иошафатовой есть много разных споров, рассуждений, где же она находится. Одни говорят, что это долина Мегидо, другие говорят, что это Эмека Браха в сторону юга, в сторону Лахиша, третьи говорят, что это так называемый Гейном, Гейном или Гиена, место возле Явских ворот. Четвертые говорят, что это поток Кедрона. Когда есть много разных мнений, то понятно, что ничего не понятно. Слово «Иошафат» не только имя царя, но еще и «Иу», Господь Шафат, Господь будет судить. Возможно, долина Иошафата – это долина, в которой Господь будет судить. Это не долина Иошафатова. И Иошафат здесь не имя собственное какого-то человека, а название долины в грядущем, то есть место, где Господь предназначил судить народы, едва ли это возле Иерусалима, как это предполагают некоторые, потому что там нету достаточно простора развернуться для того, чтобы собрать народы. Скорее всего, это по дороге в Иерусалим, либо с севера в сторону Мегидо, горы Мегидо, Армегидо, откуда и Армегидон, либо с юга в сторону Лахиша. Так или иначе, Господь соберет весь народ в долине. «Вы не шпатите имам». Интересный глагол «не шпатите». Я буду осуждаться с ними, я буду рассуживаться с ними. То есть судья не только судит народы, судья из крови и плоти, не только судит людей, он и сам находится под судом, сможет ли он принять правильное решение. И здесь... Ну, посмотрите, испытайте меня, справедливый ли я, правду ли я говорил, и это будет раскрыто народами. Я буду рассуживаться с ними там. Аль-Ами за мой народ, вы нахалати и мой надел, Исраэль за Израиль. Ашер пизру бегаим, которого рассеяли в народах, ваэт арцы хильку, а страну мою разделили. То есть какая претензия к народам мира здесь, что изгнали Израиль со своей земли, народ Божий, народ мой, говорит Господь, и рассеяли его, а саму страну разделили между собой. Не только изгнали народ, ну и разделили мою страну, не его страну, мою страну. В Элами еду Гураль. Бросали жребий о народе моем. То есть было так много пленных, что их делили по жребию, кто кому достанется. А Елит Безуна, мальчика продавали за цену блудницы. То есть человек, получивший в трофей, в добычу мальчика. Мальчик самый дешевый из рабов, мальчик-девочка, потому что они много не наработают, как работники-производители, они так себе работники-производители. И такой человек продавал мальчика за цену, которой ему обойдется посещение блудницы. Еще и как вопрос их, так сказать, досуга, которым они занимались. Ваильда, махру, бьяйн, вьяшту. А девочку продавали за вино, которое тут же выпивали. То есть его продавали, ее продавали не за цистерну вина, не за бочку вина, а пропивали просто девочку. То есть продавали ее за бокал вина, за бутылку вина. Такое было пренебрежение. Так мало стоили пленники. Вавилоняне в своих хрониках описывают, что человек, умевший готовить, раб, который обучен поварскому искусству, стоил как корзина фиг. А человек, знающий плетение, стоил как стопка лепешек. 7 лепешек обычно в вавилонской традиции. То есть рабы продавались за бесценок, и Всевышний в оскорблении своего народа видит свое оскорбление. И здесь заступается как за себя, за свое святое имя. Конечно, страшно жить в такое время, когда на процветающую страну нашествуют враги, и когда этот мальчик, эта девочка, это чьи-то дети, и вполне возможно родители, которых тоже продали в рабство, видели, как все это происходит, и это на самом деле ужасающая, страшная картина. «Гам матем ли цор в Цидон?» И что мне до вас? Цор и Цидон – это ливанские города Тир и Сайда. «И коля глилот плешет» – и все города побережья. Города побережья – это как раз города на южном побережье Израиля. Аза – современная Газа, Ашдот, Ашкелон – существующие нынче города, Гат, Кирьят-Гат и Акрон – город, которого сейчас нет. То есть часть южного побережья в сторону сектора Газа, где жили филистимляне. После того, как в Израиле воцарился Давид, филистимляне перестали особо донимать Израиль, но они никуда не делись, и они периодически совершали какие-то набеги, грабили и, в общем, ущемляли Израиль там, где можно было ущемить. И Всевышний говорит, вот мы будем рассуживаться. Что мне вас есть вам предъявить? Сидонцы, сайдейцы, филистимляне. А гмуля там мешали мимолай? Вы воздаете мне за то, что я злое сделал вам? Вы мне мстите? Вы им гамлим этим элай? Может быть, вы провоцируете меня на то, делаете мне что-то злое, чтобы я вам отомстил? То есть неважно, кто первый начал. Так звучит это предложение. То есть, считаете ли вы, что я виноват в том, что вы на меня напали, и вы нападаете на мой народ в отмщение мне? Или вы считаете, что я недостаточно силен, чтобы защитить свой народ, и поэтому нападаете на меня? Неважно. Каль майра ашив гмульхем берушхем. Легко и быстро я верну воздаяние ваше на голову вашу. То есть не думайте, товарищи филистимляне и товарищи жители современного Ливана, не думайте, что вы можете мстить мне или провоцировать меня как-то. Не думайте, что вы можете долго воевать со мной. Я быстро воздам вам воздаяние. Ашер каспи визакави лакахтем. За что вы взяли серебро мое и золото мое, видимо, имеется в виду, что участвовали их войска, участвовали в разграблении храма. Вы Мухаммадая тувим, и Махамад – это то, что меня радует, то, что меня привлекает, то, что меня влечет. Усладу мою, лучшая из услад моих, скорее всего, имеются в виду храмовые инструменты. Эветем лихейхалихем. Вы притащили в храмы свои. То есть вы разграбили мой храм, награбленное притащили в свои храмы. Взяли серебро мое и золото мое. И за это я буду рассуживаться с вами. И что случится? Увны Иуда, увны Иерушалаем, сыновей Иуды и сыновей Иерушалаема, махартем ливны Иваним, вы продавали сынам греков, леман архику меальгвулям, чтобы удалить их от границ, чтобы от них избавиться, продать их куда подальше. И ныне миирами намаком ашер махартем. Вот их пробужу в том месте, куда вы их продали. То есть вы их продали, чтобы забыть с глаз долой, а в сердце они и не были никогда. Вы их продали, но я там их пробужу. Я пробужу их к возвращению домой. Вейшавти мурхем берушхем. И через них верну воздаяние ваше. Умахарти эдмихем эднатихем. Я продам сыновей ваших и дочерей ваших. Бият Иуда через рукою Иудеи. Рукой моих сыновей Иудеи. То есть дам вернувшимся сыновьям Иудеи власть продавать ваших сынов и дочерей. Умахрум аль-Шаббаим. И продадут их Сабиянам из Саббы, то есть место современной Эфиопии, Йемена, туда, в те стороны. Аль-Эритреи. Аль-Гой Рахок. Далекому народу. Ки Адунай Дибер. Как сказал Господь. Это пророчество о суде, о том, что Всевышний соберет все народы мира на суд. С 9 стиха начинается рассказ о том, как это будет. Кару зот бегуим. Провозглашайте это в народах. То есть раньше не было, естественно, газет, радио, интернета, какой-то печатной продукции. И ходили глашатаи, говорили с барабанами, слушайте, говорить, не говорите, что вы не слышали, и зачитывали какие-то указы, и так ходили по городам и весям. Здесь Всевышний говорит, пусть у язычники распустят глашатаев, катшу мельхама, собирайте народ на войну. Это призыв язычникам собирать народ на войну. Иру Агибурим, пробуждайте доблестных. Якшуля алю коланшей мельхама, пусть соберутся, подымутся, взойдут все люди войны. Всевышний говорит, я начну такой процесс. Я сподвигну народы мира, чтобы из всех народов мира объявили войну. Кату этейхем лихаравот. Перекуйте. Да, сейчас будет очень созвучно Ишаяу. Перекуйте кирки ваши или орала ваши, здесь есть спор, лихоровод на мечи. То есть представьте себе, есть какие-то кузница, которые приходят народы с киркой или с оралом и говорит кузнецу, перекуй мне это на меч. У мизмаратейхем ножницы для подрезания винограда, для рахамим на копья. Ахаляш ямар Гиборани, самый слабый, скажет, я герой. То есть он на самом деле слабак. Он на самом деле слабак, но я его внушу, я ему сподвигну, что он герой. Здесь, конечно, есть явное созвучие, этот стих перекликается с тем, что говорит Исаия. Как говорил Коэлет, Экклесиаст, время войны, время мира. Есть время, когда заводы переходит на производство оружия. Есть время, когда заводы переходят на производство мечей. Можно представить себе это как такую сменяющуюся картину. Здесь Господь даст такой дух, что даже слабый человек скажет, я герой. Мне довелось однажды увидеть удивительное подтверждение вот этому пророчеству в замечательном городе Таллине, столице прохладной Эстонии. В самом центре города ко мне подошел человек, такой, видно, что человек совершенно мирской, нисколько не качок, более похож на хиппи, с серьгой в ушах, длинными волосами. И спросил меня, ты еврей? Я говорю, да. Из Израиля, что ли? Я говорю, да. Вот я поеду в Иерусалим и буду воевать, чтобы вернуть Иерусалим палестинцам. То есть наверняка он не найдет Иерусалим на карте. И не то чтобы Эстония такая милитаристичная страна, и сам человек, видно, не страдает от милитаризма, но какой-то дух побуждает людей, не знаю по какому принципу, но для меня это было таким свидетельством, что слабый говорит, я герой. То есть человек непонятно какой решает вдруг идти на войну, которая, что казалось бы, жителю Таллина до Палестины, до Израиля. Но вот дух действует. Ушу. Слово ушу, интересно, это такое искажение слова хушу, поспешайте. Поспешайте. То есть такой спешка, в которой человек даже путается. Увау, коля гуим месавив. Соберите все окрестные народы. В Никовцу шама. И соберутся там. Анахат Адонай Гвуреха. И там, туда спустит Господь, туда приведет Господь свое воинство. То есть, с одной стороны, снова два голоса звучит, да? С одной стороны, Господь ведет народы мира на эту войну, так что даже слабак говорит, я герой, всех сподвигает из дальних краев, люди вдруг чувствуют необходимость прийти в Израиль и за что-то там воевать. С другой стороны, когда все эти люди соберутся, там Господь явит воинство свое. Шальху магаль кибашаль кацир. Прострите серп, потому что подготовлена жатва. Здесь вот эти народы мира, собравшиеся на войну, похожи на жатву. Ну, приходите и убивайте их. Вот я их собрал, берите их тепленькими, берите их серпом. Баурду кималю гад. Спускайтесь, потому что наполнилась давильня. Ишику яковим кирабара там. Наполняйте хранилище виноград, винохранилище ваши, потому что велико зло их. То есть Всевышний говорит, их можно сжать серпом, их можно топтать, как топчут вино виноградники. Эти образы знакомы и у других пророков. То есть я их собрал, это большое воинство, которое шло, бравые люди, они все достижения своего прогресса, лучшие свои подстригалки винограда и самое лучшее свои сельхоз. Все перековали. Да, мы можем сказать современным языком. Да, все конвенция, да, все конверсия, все происходит, происходит конверсия, все происходит, конверсия, правильное слово, да, все происходит на переработку оружия. Лучше технологии. Они думают, что они собрались воевать, и здесь их жнут, как жнут пшеницу, давят, как давят виноград. Амуним, амуним, бемек ахаруц. Толпы, толпы соберутся в долине. Ахаруц – это как бы лахроц, определить суд, в долине приговора. Кикаров, йом адонай, бемек ахаруц. Потому что близок день Господа в долине приговора. То есть весь этот народ, все эти недобрые люди соберутся в долине, которая сначала названа долиной суда, потом названа дорогой приговора. И здесь мы видим перекличку с тем, что мы читали в прошлой главе. Шемеш в иреах кадру. Солнце и луна потускнели. В кухавим асфу ногам. И звезды притушили, приугасили свой свет. Из-за вот этой войны в прошлой главе мы читали, что будут знамения. Вот она расшифровка этих знамений. Это будет знамение войны, которая пойдет на народы там, и народы тоже узнают, кто есть Господь. «Ве Адонай мицион ишаг», а Господь Сиона возревет, как лев. То есть, представь себе, такая тишина, раннее утро, вдруг львиный рык, неожиданно раздавшийся львиный рык, пугает людей очень сильно. Страшно себе представить эту картину на самом деле. У Мирушалайма и Тенкуло, из Иерушалайма отдаст голос свой, выражу шамаем в арец, и будет ошумиться небо и земля, в Адунай мехасе леамо, а Господь укрытие своему народу, умаоз ливней Исраэль, и твердыня, крепость для сыновей Израиля. То есть вдруг неожиданно явится такая невидимая крепость для сыновей Израиля в крике Господа на все народы, которые собрались. Есть в Израиле оборонная система, железный купол, но когда Всевышний накрывает Израиль своей рукой сильнее всякого железного купола, это действие Всевышнего. Всевышний говорит: я тогда вступлюсь за свой народ. И все это снова, как это часто случается в пророческих книгах, для чего все это? «Ваедатем ки они Адонай Элохейхем». Будете знать, что я, Господь Бог ваш, Шохен бе-Цион, живущий в Сионе, Ар-Кодши, на горе моей святой. «Ваета Иерусалим кодеш, и будет Иерусалим святым». То есть Иерусалим перестанет быть местом, куда каждый может сунуться и куда можно прийти как турист, вместо каких-то экономических торговых путей, вместо военных притязаний. Иерусалим будет святым, и это будет осознанно всеми народами. То есть народ будет бояться приближаться к Иерусалиму из-за его святости. Вы зари народы, те, которые далеки от пути святости, те из народов, которые далеки от пути святости. Вы зарим лоя вруба от. Чужаки не будут больше ходить там. То есть там будут только свои, только те, кто причастны к вере в Бога Израиля. Это безопасность, это пророчество о безопасности, которая будет в стране Израиля. И эта безопасность придет с той точки, когда, казалось бы, ситуация будет совершенно ужасная, когда все народы соберутся на Израиль, казалось бы, что страшнее, но это начало избавления. Это та точка, в которой Господь провозгласит свою победу. «Вая бьё могу, и будет в тот день, Итфу арим асис». Горы будут сочиться молодым вином. То есть виноградники будут настолько налитыми, на горах будет виноградарство процветать. «Выгваот телехна халав», и с гор будет сходить молоко, то есть животноводство тоже будет в рассвете своем. «Выколя ферей гуда эльхумаим», и все источники в Иудее. В Иудейской пустыне есть источники, которые зимой, когда есть дожди, они текут. Это достаточно бурные потоки или просто роднички какие-то. А летом они иссыхают. А здесь они будут течь постоянно. «Умеайн бейт Адунай», и из дома Господня будет родник. «Вэшке этнахаль шитим», и будет поливать потоки в долине Нахаль-Шитим, какой-то родник, неизвестно какой источник, о каком источнике идет речь, но, скорее всего, один из известных источников, один из известных в тот момент источников в пустыне Иудейской. Снова мы видим, как это у Захарии, как это у других пророков, будет источник, который будет выходить из дома Господня. Что будет с основными игроками, так сказать, на сцене войны с Израилем? «Мицраим лишмамат е», Египет станет опустевшим. Обычно Египет – это символ сельскохозяйственного процветания. Да? Мы часто видим, что даже лот, который смотрит и говорит, вот это как земля египетская, райская земля для сельского хозяйства, разливающийся Нил, все удачно, засухи там нет. На протяжении всей истории мы видим, что когда была засуха в округе, все искали спасение в Египте. Туда спускались, когда был голод, не только жители Ханаана, но и даже из Турции посылали туда за пропитанием. Вся, и мы видим это во времена голода, во время Иосифа, мы видим ту же ситуацию, все идут в Египет за хлебом. Египет станет опустошенным. «Веадом лимидбар шмаматье», и Эдом, территория современной Иордании, Трансиордании, те горы, которые возле Мертвого моря, станут опустошенной пустыней. «Михамас на Иуда». Интересно, да? Слово «хамас». Из-за хамаса по отношению к сыновьям Иудеи. «Ашер шафху дам на кибе арцам», которые пролили чистую кровь в их стране. То есть за то, что Египет и Эдом проливали чистую кровь сыновей иудеи за этот Хамас, за этот беспредел, за этот ужас, они, Египет и Эдом, будут опустошены. В Иуда, Леулам, Тишев. А несмотря на это опустошение, Иудея будет вечно процветать. В Иерушалаем, Ледор, Ледор. И Иерушалаем в поколение и поколение. 21 стих. Это последний стих пророка Йоэля. Никити дамам. Но Никити. Я все прощу, но крови их не прощу. То есть я могу простить народы, покаяние за все их преступления. Но крови народа моего я не прощу. Вы Адонай Шухен Бецион. И Господь будет жить в Сионе. Вот такая вот, ну что сказать, очень, по моему взгляду, такая грандиозная глава, по моему взгляду. С большим количеством таких очень важных, поучительных пророчеств, не то, что я, спаси Бог, пронижаю другие главы Писания. Это последняя глава книги пророка Иоэля. Завтра, с Божьей помощью, начнем читать книгу пророка Амоса. Попробуем посмотреть на вопросы. Вопрос до изучения не по теме. Я смотрю старые ваши трансляции, вы сказали, как человек, принявший много родов. Почему вы принимали много родов? Ну, во-первых, дома принимал роды. Во-вторых, в армии случалось принимать роды, и так случилось, что два раза оказался в ситуации, когда некому было принимать роды, и я вынужден был принимать роды. Поэтому много, я, конечно, не акушер, который каждый день множество родов принимает, но для среднестатистического человека много. Шалом, Алекс, у меня вопрос, что не так с адвентистами седьмого дня? Знаю, что вы к их учению не очень. Что значит к их учению не очень? Я другой деноминации. Спорить с целым учением в рамках такого комментария мне сложно. Нет, скажем, адвентисты, скажем, принимают пророческую миссию Лены Уайт. Я от этого далеко. И это люди, которые пытаются жить праведно в их понимании, люди, которые пытаются служить Господу в их понимании. Зачем мне говорить о них что-то плохое? Они не мои подчиненные, не мои рабы. Наверное, неправильно их как-то мне осуждать или обсуждать, потому что, ну, они служат Всевышнему, пусть Всевышний перед ним они дают ответ и отчет за свое учение. Вопрос, что это христиане не испытывают эмоции первой любви постоянно? Как уметь опять влюбляться в Бога? Как обновить то посвящение, чтение, молитву, проповедь Евангелия, радует, вернуть? Посмотреть, где Господь вас радует каждый день. Увидеть в тех мелочах, радостных мелочах, которые происходят, луч солнышка, проклюнувшийся среди листвы, что-то еще, какие-то мелочи, которые существуют, увидеть в этом руку у Бога, ухаживание Бога, если хотите, да, и ответить на это с любовью. Что значит гнилые кости? Это хуже, чем гнилое нутро. Слово «кость» на иврите «эцем». Как раз вчера в беседе это упоминал. Беседа была по ревности вчера. Слово «кость» на иврите – это «эцем». Эцем – это как бы самость, я сам, отцми. То есть кость – это моя сущность, все остальное на нее нарастает. Есть я сам, есть то, что я сам, мои дары, мой потенциал, все то, что мне принадлежит, все то, что Всевышний мне дал, для того, чтобы я эти инструменты использовал в этом мире. Когда я их использую, когда они в действии, они работают. Когда я смотрю на кого-то другого, забрасываю свои инструменты, то моя самость гниет, я сам гнию. Я живу какой-то чужой жизнью, живу какой-то чужой жизнью, на других смотрю, на себя не смотрю, и я сам гнию. Да? Машиах говорит, что толку, если ты обретешь весь мир, а душу свою потеряешь. Вот это потеря, процесс теряния своей души, это есть гниль костей. Вот. Один на вопросы, на которые можно было ответить, я ответил. Некоторые вопросы такие, на которые в жанре, так сказать, ответа блица не ответить. Завтра с Божьей помощью начнем читать книгу Амоса в том же месте, в тот же час. Да будет воля Всевышнего, чтобы учение наше было молитвой за освобождение и возвращение всех похищенных домой в скорости, в целом. Добром здравии. Да благословит Всевышний всех собравшихся, ваши семьи ваши, всех, кто вам близок. Будьте благословенны. С Божьей помощью увидимся завтра. Шалом.